эфире программы «Философские чтения». Современный польский социолог Петр Штомка утверждает, что в 20 веке социологическая наука переходит от идеи прогресса к идее кризиса. Если в 19 веке считали, что социальный процесс продолжает естественную эволюцию видов, и общество чуть ли не по инерции двигается к собственному совершенствованию и улучшению, то 20 век заявил о том, что все гораздо сложнее. Развитие разных обществ представляет собой разнонаправленные циклы, в которых эпохи расцвета перемежаются с эпохами упадка, и на пути возникают особые точки, в которых инерция однонаправленного движения исчезает, и процесс может пойти в любом направлении. Эти точки называются точками раздвоения, бифуркации. Как в русской сказке, когда герой оказывается на развилке дорог и понимает, направо пойдешь, невесту найдешь, налево пойдешь, голову потеряешь. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Андрей Ильич Фурсов, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета, с которым мы поговорим о кризисе современного общества и его основных особенностях. Здравствуйте, Андрей Ильич.
Здравствуйте.
Действительно, современная социологическая наука посмотрела на кризис немножко сложнее и представила его себе не как затор на такой вот единой дороге, столбовой дороге цивилизации, по которой двигаются все страны в едином направлении, кто быстрее, кто медленнее, а как некую точку, действительно точку, в которой надо принимать решение. Вот шло человечество по некой дороге, и вдруг впереди вспаханное поле, на которой только несколько тропинок виднеется. И из этих тропинок нужно выбирать. Причем они еще не замощены. Эти дорожки нужно еще построить. Их нужно выбрать и еще потом выстроить, и потом по ним отправиться дальше. Как говорят современные социологи, кризис – это не затор, кризис – это фундаментальная вещь, кризис касается сути системы, кризис – это элемент системы. Система всегда готова оказаться в состоянии кризиса, потому что это ее внутренний составляющий элемент. Вот кризис должен ставить перед нами вопрос о том, каковы основания дальнейшего развития общества, что мы будем выбирать. Согласны ли вы с таким серьезным подходом к теме кризиса, вот с тем, что кризис – это все-таки выбор парадигмы дальнейшего развития, выбор образца, модели, как мы будем развиваться дальше?
Ну, безусловно, кризис – это выбор, но прежде всего кризис – это слом старой системы. И здесь разные варианты могут быть. На месте старой системы может вообще ничего не возникнуть, и она может на долгое время, сказать, оставить после себя хаос. Как, например, после крушения поздней античности наступили темные века, и до феодализма было еще лет так 400-500, а это, так сказать, было такое полухаотическое состояние. Кроме того, нужно еще одну вещь, безусловно, учитывать. Выбирают ведь не все человечество, потому что, так сказать, вот мы заговорили здесь о Штомпке и о критике им социологических теорий 19 века. Сейчас вообще очень легко критиковать 19 век. Потому что мы знаем результат, к которому пришел 19 век в 1914 году. Но дело в том, что в 19 веке, по крайней мере, европейская часть человечества, она действительно, сказать, поднималась, шла вперед. И очень долго. Достаточно сравнить 4 наиболее известных романа Жюль Верна, написанных в середине 1870-х годов, и 4 наиболее известные романа Герберта Уэллса, написанные в середине 90-х годов. С одной стороны, оптимизм, а с другой стороны, сказать, пессимизм. Достаточно вспомнить «Машину времени» Герберта Уэллса с его морлоками, с его вот этими опасными низами, чтобы понять, действительно, к концу 19 века ситуация изменилась. И дело не в том, что социологическая теория в 20 веке стала по-другому воспринимать мир. Это уже производное. Мир стал другим. Но справедливости ради нужно сказать, что уже в 19 веке были мыслители, для которых развитие общества было не, так сказать, таким вот постоянным карабканием по лестнице, ведущей вверх. Это были русские мыслители Данилевский и Леонтьев. Что касается нынешней ситуации, да, конечно, кризис – это развилка. Точка бифуркации – это точка, в которой система имеет наибольший выбор. Разумеется, сказать, в рамках некоего коридора возможностей, но выбор значительный. Именно поэтому в точках бифуркации важна не сила воздействия и не количество, а важно направление.
Выбор толчок, правильного направления.
Толчок, оно может оказаться неправильным, но важен толчок. И В таких ситуациях, как говорил мой учитель Владимир Васильевич Крылов, нрав Хамейни может оказаться значительно важнее, чем в краткосрочной перспективе, чем
глобальные
расклад политических партий. Да, совершенно верно. Это как раз та ситуация, когда случайность и закономерность как бы уравниваются. И в этом плане нужно отметить, что в точке бифуркации это действительно период исторического творчества, когда несколько сотен или несколько тысяч человек могут определить ход развития истории на 100-150 лет.
Что представляет из себя современный кризис? Какова история или предыстория этого кризиса? Как он развивается в западном мире? Ну, про нас, про нашу страну мы поговорим чуть позже.
Дело в том, что нужно тогда, сказать, договариваться о хронологических рамках. Когда после 2008 года заговорили о кризисе, сначала его сводили чисто к финансовым вещам. Потом заговорили об экономическом кризисе. Потом кто-то из историков сказал, что нынешний кризис начала 20 века очень похож на кризис конца 19-го, начала 20 века, так называемый водораздельный кризис, который начался франко-прусской войной 1870-71 года и закончился в 1933 году, окончанием финансового кризиса и приходом национал-социалистов к власти. Действительно, то, что мы имеем последние 40 лет, это действительно кризисная зона. Вообще, когда мы говорим о кризисе, здесь нужно очень четко понимать, что кризис – это прежде всего не экономика, это не демография, это все очень важно. Но прежде всего любой социальный кризис – это перераспределение общественного продукта, когда одна часть общества начинает, мирового сообщества или странового, отнимать у другой части. Что произошло за последние 30-40 лет, если взять баланс социальных сил? Рубежа 70-80-х годов верхушка мирового капиталистического класса начала процесс глобального перераспределения продуктов в свою пользу. Собственно, что такое глобализация? Киссинджер, кстати, очень цинично сказал, глобализация – это другое название для американского империализма. Но его можно уточнить. Глобализация – это процесс глобального перераспределения продукта в пользу верхов. А почему это произошло? Здесь нам нужно будет взглянуть на период, который французы называют «le temps glorieux», 30 счастливых лет, 1945-1975. Небывалое развитие экономики за эти 30 лет, с 1945 по 1975 год, было произведено товаров и услуг столько, сколько за предыдущие 150 лет.
И небывалый расцвет среднего класса.
Совершенно верно. Небывалый расцвет среднего класса был связан вот с чем. Во-первых, появились у верхушки мирового капиталистического класса появился некий избыток, которым можно было прикормить часть работяг и часть середины общества. Значительную роль в этом прикармливании сыграло наличие Советского Союза, потому что нужно было прикормить своих работяг и своих середняков, чтобы, не дай бог, они не бросились, сказать, голосовать за коммунистическую партию, ведь в послевоенной Европе итальянские и французские коммунисты были очень близки. До 52-го, до 53-го года ситуация сохранялась, близки к тому, чтобы каким-то боком, по крайней мере, прийти войти к власти. И чтобы прикормить свой класс, было создано государство всеобщего благосостояния, хотя более точный термин
welfare state,
более точный перевод государство всеобщего социального обеспечения, всеобщего собеса. И на основе этого государства всеобщего собеса выросла значительная, так сказать, бюрократия. И вдруг в середине 60-х годов стало совершенно понятно, что дальнейшее индустриальное развитие Запада и дальнейшее развитие государства всеобщего собеса приведет к тому, что может произойти смена элит, что традиционной элите придется потесниться в рамках вот этого демократического строя. И реакция мировой верхушки на это, нужно сказать, отдать должное верхушке мирового капиталистического класса, это очень опытные люди, люди, выкованные тремя сотнями лет социальных боев, они очень четко отреагировали на ситуацию. В 1975 году по заказу трехсторонней комиссии трилатеральных мудреца Хантингтон, которого у нас знают главным образом как автора «Столкновения цивилизаций», не лучшие, не самые сильные, далеко его работы, но, по-видимому, самый известный Хантингтон, француз Крозье и японец Дзёдзи Ватануки пишут документ, который назывался «Кризис демократии». Документ абсолютно откровенный и циничный. Там черным по белому было написано, что дальнейшее развитие западной демократии в том виде, в каком оно существует, может привести к тому, что безответственные социальные группы бросят вызов существующему строю. В связи с этим, говорилось в документе, необходимо объяснить массам, что демократия – это не ценность, а это инструмент, что есть другие ценности, например, опыт, иерархия, и есть такое замечательное слово английское, англосаксонское, которое трудно на русский язык переводится, seniority, то есть старшинство. И вот это нужно вносить массы. Далее в документе говорилось, что необходимо внести некоторую политическую апатию в массы. То есть это была программа...
In involvement,
да.
Называется. Это не была... вовлеченность в политические
Совершенно
процессы.
Верно. Это была программа психологического воздействия на верхушку рабочего класса и на средний класс. Но помимо психологического и идеологического воздействия была еще одна вещь, покруче. Дело в том, что верхушка мирового капиталистического класса уже в середине 60-х годов поняла, что дальнейшее развитие индустриальное, так сказать, концентрация промышленности в североатлантическом виде капиталистической системы, она будет объективно усиливать рабочий класс и средний класс. И в связи с этим два варианта. Дальнейшее развитие индустриальное...
Надо произвести распыление индустрии по всему миру.
Совершенно
распыление,
верно.
Распыление рабочего класса.
А здесь нужно выбрать в самом ядре, совершенно верно, в самом ядре сделать выбор в пользу компьютерных технологий. Во-первых, это наукоемкое производство, не нужен большой рабочий класс. А во-вторых, это производство, которое дает возможность манипуляций. Блестяще была проведена идеологическая подготовка выталкивание индустрии за рамки североатлантического ядра. В 1962 году на деньги Рокфеллеров создается экологическое движение. И начинается, так сказать, ударов там-там о том, так сказать, как загрязняется среда, что, так сказать, это все, так сказать, ненужные вещи, что индустрия – это нехорошо. Потом эта идея будет подхвачена в первом докладе Римскому клубу, идея нулевого роста. Ну и кроме того, чтобы еще, вдобавок ко всему, ведь развитие промышленности, в основе развития промышленности лежала трудовая этика, протестантская. Значит, нужно здесь нанести удар. Создается молодежная культура, секс, рок, наркотики. Придумывается феномен Beatles и Rolling Stones на разные группы молодежи в зависимости от психопрофиля. И эта молодежная культура, значит, она должна была, во-первых, отвлечь молодежь от, так сказать, политики, а во-вторых, она должна была внедрить в молодежное сознание идею не...
Деиндустриализации.
Идею
вот этого богатого севера,
не только деиндустриализации.
Стран первого мира.
Но и, сказать, давайте развлекаться, давайте, сказать, меньше работать, ну и так далее, и так далее. Вот это было проведено в 60-е годы. И очень интересно, как шла манипуляция молодежным сознанием с помощью музыки. Скажем, 60-е годы – это рок-музыка. Рок – это 160 ударов сердца в минуту. А потом, когда нужно было притормозить и создать другой эмоциональный фон, если вы помните, на смену рок-н-ролла пришла диско в начале 70-х годов. 72 удара сердца в минуту. То есть это была чистая манипуляция. К концу 70-х годов верхушка мирового капиталистического класса почувствовала себя достаточно сильной, чтобы начать политическое наступление. Рейган и Тэтчер – это были пионеры, стахановцы наступления на права рабочего и среднего, среднего класса.
Да. Но... В Англии существует поговорка «Thatcher the milk snatcher». Тэтчер украла молоко,
да,
у детей. Она отменила бесплатное молоко в школах.
Да, она сказала еще замечательную фразу. Говорит, я не знаю, что такое общество. Есть мужчины и есть женщины. Правда, потом она поправила, что есть еще семья. Но, в общем, сказать, логика понятна. Но дело в том, что пока существовал Советский Союз, бить по своим мидлам было стрёмно. Поэтому первый удар получили мидлы Латинской Америки.
Мидлы – это средний класс.
Мидлы – это средний класс, да. В 80-е годы, благодаря структурным реформам МВФ, 92% среднего класса Латинской Америки выпали в бедность. 8% пошли вверх. Это был новый и очень богатый средний класс. Но 92, так сказать, ушли вниз. Но затем пришла пора восточного блока социалистического лагеря. Крушение Советского Союза можно рассматривать под несколькими углами, и они будут правильными. Но один из углов рассмотрения – это, безусловно, перераспределение средств в глобальном масштабе. Если очистить Горбачевщину, и особенно Ельцинщину, от всяких... и от исторических частностей...
То мы увидим тетчеризм и рыгание.
То в сухом остатке это будет... И просто мы сейчас цифрами проиллюстрируем. В сухом остатке это будет следующее. В 1989 году в Восточной Европе, включая европейскую часть СССР, за чертой бедности жили всего лишь 14 миллионов человек. То есть это имеется в виду соцблок и европейская часть СССР. Это очень немного. Проходит 7 лет, 1996 год. Первая фаза Ельцинщины, так сказать, закончилась. Собственно, и Ельцинщина закончилась, потому что Ельцин после 96 года, это так, погулять вышли. Вот. Цифра 168 миллионов за чертой бедности. В ООНовском докладе о бедности 2003 года то, что произошло с Восточной Европой за эти 7 лет, названо беспрецедентным погромом среднего класса в истории. Потому что действительно удар-то был нанесен. Врачи, учителя, военные, научные работники. То есть была снесен был социалистический средний класс, и произошло перераспределение капитала. Он ушел в североатлантическую часть капиталистической системы. Поразительная вещь. У Америки до 90-х годов 30 лет не было профицита. В последние 3 года президентства Клинтона был профицит.
Поясните, что такое профицит для наших зрителей.
Профицит – это бюджет, государственный бюджет со знаком «плюс». Вот этот плюс появился, это я упрощаю, естественно, ситуацию. Этот плюс появился за счет перекачки капиталов из бывшей социалистической системы. То есть, если мы говорим о кризисе, о том кризисе, который начался на рубеже 70-х, 80-х годов, это абсолютно социальная вещь, задача которой была перекачать капиталы от тех, кто, выиграл в период с 45 по 75 год, перекачать капиталы и, опустить те слои, которые слишком опасно подошли к той черте, где начинается, политическое значение. Экономисты говорят, что если в 2010 году из показателей мирового валового продукта вычесть Китай и Индию, то мировой валовый продукт будет такой же, как в 1980 году. Действительно, не производилось вот в той зоне, за исключением Китая и Индии, а распиливалось. Мы привыкли, что распил – это только у нас. Ничего подобного. Пилит не только младые реформаты. Распил – это международный, это происходит в международном масштабе. И в этом плане то, что у нас произошло, наша перестройка – это часть глобальной перестройки. Просто... у них жирка побольше, им есть что проедать, а у нас оказалось проедать нечего. Но, как говорили древние римляне, «dat nihil fortuna mancipio» – судьба ничего не дает навечно. За 40 лет вот эта неолиберальная революция, или кто-то ее называет контрреволюцией, она подошла, она решила свои задачи. И как написал поэт Коржаев по-другому, в другом контексте про большевиков, но их бедой была победа, за ней открылась пустота. Неолиберальная революция достигла своих целей. Весь мир стал глобально капиталистическим.
Весь строй современного мира – это локальный порядок на фоне глобального хаоса. Порядок – это предсказуемость и безопасность. Но когда шансы любого события равновелики, следует говорить о хаосе. Хаос включен в наш мир. Он перестал быть врагом рациональности, цивилизации. Он не воспринимается более как воплощение сил тьмы. Впереди нас ждет еще большая гибкость, раскованность и уязвимость. Современные государства предпочитают иррациональность и слепоту рыночных сил, предоставляя безоговорочную свободу капиталу. Неравенство носит межконтинентальный, межстрановый и внутрисоциальный характер. Отказ государств от традиционных обязанностей, от идей национальных сообществ, упор на идею рынка как достаточного условия для получения каждым шансов на самообогащение приводит к тому, что мы все живем в ситуации постоянного страха, неуверенности, неопределенности и непредсказуемости. В современном мире отсутствует не только порядок вещей, но и порядок стратегий, то есть действий, обеспечивающих стабильность. Сегодня 20 богатых стран противостоят остальному миру, который уже не надеется на прогресс и счастье. Социологи предсказывают эпоху гражданских войн, темных столетий, нищенства, эпидемий, инквизиции и предрассудков. Зигмунд Бауман. Индивидуализированное общество.
Но дело в том, что капитализм – это экстенсивная система. И он
функционирует... необходимы внешние анклавы.
Да, совершенно верно. Он функционирует таким образом, капитализм. Так он функционирует 400
капитализм
лет.
Начал бурно развиваться, да. Когда появились колонии, когда можно
совершенно верно.
Нещадно эксплуатировать.
Как только мировая норма прибыли в капиталистической системе снижалась, капитализм выхватывал из некапиталистической зоны какие-то, так сказать, части, превращал их в свою периферию. Это рынки сбыта и источник дешевой рабочей силы. И таким образом кризис выносился вовне, и опять рывок. Но теперь-то невозможно никуда вынести. Теперь вся планета капиталистическая. Бандитский капитализм в бывшем Советском Союзе, в бывшей зоне Советского Союза. Кастовый капитализм в Индии. Сказать, специфический китайский капитализм. Капитализм везде. И теперь получается, что капитализм должен от экстенсивной системы перейти к системе интенсивной. Но проблема в том, что на пути интенсификации капитализма стоят такие замечательные институты, как национальное государство, гражданское общество, политика и рациональное образование, рациональная наука.
Означает ли, что эти институты будут постепенно размываться и сводиться
если
на
нет? Если мы посмотрим, что происходит с рубежа 70-х, 80-х годов, именно эти институты изничтожаются. О том, что есть замечательный англосаксонский термин «fading away of nation state» – растаивание нации и государства.
Растворение. Раствориться в тумане.
Даже ленивый не пишет. Дальше. Гражданское общество скукоживается даже на Западе. Я уже не говорю о тех странах, в которых его никогда не было. Политика превращается в комбинацию административной системы и шоу-бизнеса. Обратите внимание, как во всем мире, в политику пошли актеры. То есть это означает, что политика становится не столкновением...
Часть
шоу-бизнеса.
За ней появляется занавеска, за занавеской появляется уже кто-то другой. Какая-то другая часть
элиты. Кризис прогрессистских идеологий, идеологии прогресса. У нас говорят о кризисе марксизма, но кризис либерализма, не менее ярко выражен. О том, что рушится образование, причем то, что у нас рушит образование в 90-е годы, это понятно, но до этого образование уже начали рушить в Соединенных Штатах со страшной силой. Этот процесс идет во всем мире. Место для меня очень важный вот какой показатель. Я воспитан как советский ребенок, я с 51-го года рождения, я воспитан на научной фантастике. А в 80-е годы произошла очень интересная вещь. Место научной фантастики заняло фэнтези. Что такое фэнтези? Фэнтези – это будущее как прошлое плюс элемент магии. И в результате в 90-е годы, в начале нулевых, мы получили массу фэнтезийных вещей. Некоторые из них потрясающе интересны, «Властелин колец». А некоторые несут абсолютно четкий идеологический подтекст. Ну, например, «Гарри Поттер» – это, с одной стороны, удар по рациональной мысли, магия, а с другой стороны, это удар и по христианству, потому что магия противостоит не только рациональной мысли, но и христианству. Недаром и иезуиты в 16-17 веках, они полагали, что нужно поддерживать таких философов, как Декарт, в борьбе с астрологами, с суевериями, магиями и так далее.
Сейчас Декарт уже не котируется.
Декарт не котируется. Котируется Гарри Поттер, у которого, кстати, есть очень интересный предшественник. Ричард Поттер в середине 19 века, Англия, человек, который писал рассказы, он увлекался магией и колдовством, писал рассказы о колдовстве разные. Он их так и не опубликовал. Дочь этого Поттера, одна из создательниц фабианского общества. И вдруг мы имеем Гарри Поттера в конце 19-го, начале 20 века. Я уже не говорю о том, что фильмы о Гарри Поттере... Там вложен очень мощный идеологический посыл. Во-первых, те, кто занимается историей религиозных орденов, они сразу же поняли, что это реклама ордена госпитальеров. Одежда, школа Хогвартс. И есть еще одна вещь, очень интересная в этом фильме, месседж, то есть посыл. Наши зрители, те, кто смотрел этот фильм вместе с детьми или сами по себе, наверное, помнят человечка из этого фильма по имени Дамблдор, директор школы. Его в первых трех сериях играет один человек, затем этот актер умер и играет другой. Так вот, Дамблдор из первых трех серий – это один к одному портрет человека, которого звали Джон Ди. Джон Ди – это был главный разведчик Елизаветы в XVI веке. Он подписывал свои донесения «Агент 007». Он был математик, астролог, он был ученик венецианцев, и он придумал идею Зеленой империи. Зеленая империя – это Англия,
да, и Гренландия.
Северная Америка и Россия. И Россия. А сын Джона Ди, под фамилией Диев, очень активно участвовал в нашей смуте. Он был врач и фармаколог, он яды готовил.
Потрясающее открытие. Вы это отследили исторически,
да,
документально.
Причем, по-видимому, именно он, так сказать, приготовил яд для отравления Скопина-Шуйского по просьбе Дмитрия Шуйского, так сказать, который хотел занять место
своего брата. Потрясающая конспирология.
Это не конспирология, это реальность. Вы знаете, когда говорят конспирология, я всегда говорю, я отвечаю на этот вопрос таким образом. Вот Коминтерн, это конспирология. Но Коминтерн, у нас проходит изучение Коминтерна по части истории международных отношений.
Да.
А вот Финнтерн, который намного более мощная организация, недаром Троцкий говорил, что главные революционеры нашего мира сидят на Уолл-стрите, это почему-то конспирология. Вот странная какая-то вещь получается.
Конспирология Коминтерн... уже почти становится наукой.
Вы знаете, кто-то из наших публицистов сказал, что, сказать, Wikileaks очень много приоткрыл.
Конспирология – это учение о заговорах,
да.
Поясним.
Да, конспирология – это, сказать, теория.
Учение о тех группах,
да,
которые стоят за ширмой, за
совершенно верно.
Поверхностью.
Но
за...
Wikileaks показал, что конспирология имеет под собой значительные основания. Так вот, возвращаясь, сказать, к кризису, тот кризис, который длится примерно последние 40 лет, это, безусловно, кризис перераспределения общественного продукта, но сейчас все перераспределили, и речь идет о демонтаже системы. Здесь, кстати, нужно сказать пару слов о такой непопулярной и неинтересной, на первый взгляд, теме, как капитализм. У нас слово «капитализм» стало почти ругательным. Если ты говоришь слово «капитализм», значит, ты марксист. Ну, на самом деле, это говорит только о провинциализме нашей, сказать, науки, потому что капитализмом занимаются всерьез на Западе и социологи, и политологи, экономисты. Так вот, капитализм – это ни в коем случае не всевластие капитала. Капитал существовал до капитализма, и он будет существовать после него. Капитализм – это очень сложная институциональная система, которая, во-первых, ограничивает капитал в его же долгосрочных интересах, иначе капитал сожрет все, и самого себя в том числе. А во-вторых, обеспечивает его экспансию. Но сейчас экспансия завершилась, и вот институты, которые ограничивают капитал, гражданское общество, политика, национальное государство, прогрессистские идеологии, они демонтируются. Это означает, что демонтируется капиталистическая система. То есть верхушка мирового капиталистического класса очень грамотно поняла, что нужно создавать иное общество, где не будет массового образования, общество полукастового типа. И, кстати, об этом уже откровенно пишут наиболее толковые идеологи мондиализма. Я имею в виду не, так сказать, таких людей, тени забытых предков вчерашнего дня, как Бжезинский, а значительно более серьезных людей, например, Аттали.
Бжезинский очень интересно высказался, кстати, на недавнем форуме в Ярославле, вот буквально несколько дней. Он сказал, обращаясь к российской элите, что скоро ваши дети будут все учиться в Стэнфорде, в Лондонской высшей школе экономики, и скоро у вас не будет таких руководителей из КГБ, как сейчас. А эта образованная уже мировая элита будет... вступит в общество, так сказать, мирового политического класса.
Так вот, Аттали пишет о том, что финансовый капитал должен быть обуздан, и нужно создать глобальную перераспределительную экономику. Что значит глобальная перераспределительная экономика? Вот это слово «перераспределительное» очень важное. Речь идет о контроле над ресурсами. То есть ресурсы перераспределяются не в порядке такого рыночного обмена, а их перераспределяют, потому что ресурсов становится меньше. Но любая глобальная перераспределительная экономика – это, сказать, крест на, сказать, капитализме. На первый взгляд, кажется, ну, совершенно непостижимо. Как это так? Буржуины демонтируют собственную систему. Но дело в том, что это все системы, нет систем вечных. Система была создана, она обеспечила западной элите 300 лет небывалого совершенно процветания, а сейчас эта система дает сбой, и эта система, безусловно, будет демонтирована. Вопрос, какая система возникнет на ее месте, вот это очень интересный, так сказать, вопрос. Вот это и есть главный вопрос 21 века. Если удастся избежать тотальной глобальной катастрофы, то то общество, которое будет создано после капитализма, в общем-то понятно, какое оно будет, ясно, контроль над чем будет конституировать это общество. Контроль над информационными потоками. А вот в какой степени кто будет контролировать? Какая часть общества? Небольшая верхушка, которая будет контролировать эти информпотоки и с помощью голограмм показывать нам инопланетян и говорить, вот если мы не объединимся под властью мирового правительства, инопланетяне нас всех перестреляют тут. Сказать, с точки зрения голограмм изобразить, сказать, космические корабли и пришельцев, это, сказать, элементарная совершенно вещь. Особенно если перед этим лет 30 дурить людям голову про НЛО и, сказать, создавать такое образование, сказать, низкоуровневое, когда у людей все, сказать, перемешано. То есть это такая же подготовка, как в 60-е годы с экологическим движением и с рок-музыкой.
«Разве я сторож брату моему?» Так ответил Каин на вопрос Бога: «Где твой брат Авель?» Сегодня мы переживаем демонтаж идей государства всеобщего благосостояния. Клиенты социальных служб превращаются из объектов жалости в объект ненависти. В прессе мы встречаем огромное количество статей о том, что нищие, безработные, наркоманы, матери-одиночки и тому подобные типы сидят на шее государства и налогоплательщиков и являются тяжким бременем для общества. Раньше безработица казалась временным явлением, а безработных заботились как о резервной армии труда. Сегодня пропасть между теми, кто участвует в игре, и кто выбыл из нее, безмерно расширилась. Обществу требуется все меньше производителей. Бедняки никому не нужны. У них нет даже банковской карточки, и им никогда не выдадут ссуды. Это андеркласс, группа за пределом социальной системы. Идет активная дерегуляция и приватизация функций государства и общества. То, что считалось задачей для многих, переведено в частную сферу. Акцент давно перенесен с идеи справедливого общества на идею прав человека. Не существует никакого спасения за общественный счет. Нет вообще такой вещи, как общество, заявляет Маргарет Тэтчер. Мы все индивидуумы де юре, индивидуумы, которые не являются даже личностями. Зигмунд Бауман, индивидуализированное общество.
Вообще, если посмотреть на современный капитализм, то он, в общем-то, значительно поменялся, изменился. Он стал финансовым капитализмом или турбокапитализмом.
Турбокапитализм,
сначала,
да,
это
было,
вот, если посмотреть на Лютвака, да, на Эдгара Лютвака, то мы увидим, что сначала был индивидуальный предпринимательский капитализм, когда работали за прибыль, но вот такие группы людей или индивидуумы. Затем промышленный индустриальный капитализм, который стал ограничивать немножечко прибыль для того, чтобы создать вот это вот социально ориентированное государство, чтобы отдать часть в качестве налога, часть капитала в качестве налога государству, чтобы государство могло обеспечить вот эту социальную приемлемую жизнь для трудящегося класса. И сейчас капитализм, который отвязывается, который отбрасывает все социальные обязательства, который выходит за границы национальных государств, который перемещается по миру с компьютером, с маленьким-маленьким чемоданчиком, он готов переехать, деньги готовы, финансовая система готова переехать в любую страну мира и начать там производство с нуля. Потому что образовывать местных рабочих, которые живут в этих странах третьего мира, гораздо дешевле, чем образовывать рабочих вот стран первого мира или второго мира.
Да, но есть одна, вот для тех, кто демонтирует капитализм, есть две новости. Одна плохая, одна очень плохая. Плохая новость – это огромное количество лишнего населения на планете. Просто когда-то капитализму нужны были рабочие руки, так сказать, это было нужно и для мануфактурного капитализма, и для индустриального. Наукоемкому вообще производству огромное количество рабочих рук не нужно. Но это количество рабочих рук выросло. А теперь это лишнее избыточное население. И нужно решать эту проблему. Потому что это лишнее население, перемещаясь с юга на север, оно грозит создать ту же ситуацию, угрозу
глобального гастарбайтера.
Да, совершенно верно. Вот это одна проблема. Нужно решать проблему избыточного населения, которое, так сказать, растет со страшной силой и которое рано или поздно рванет туда, где чисто
и
светло.
Войны, эпидемии.
Да, совершенно. Дело в том, что
наркотрафик.
Да, конечно. Но дело в том, что это все вещи, так сказать, бумеранговые. Мы запускаем наркотрафик, а он начинает косить детей и верхушки тоже. Мы запускаем, ну, условно говоря, СПИД, но, так сказать, он косит не только низы, но и, так сказать, верхи. И все равно, так сказать, в Африке население все равно растет, несмотря на СПИД. То есть эта проблема, так сказать, вот, не решается таким образом. Вторая проблема еще более серьезная. В истории человечества самым страшным кризисом был кризис верхнего палеолита. Это был биоресурсный кризис. Он начался 25 тысяч лет назад и закончился 10 тысяч лет назад. То есть он 15 тысяч лет бушевал, 80% населения выкосил, и выходом из этого кризиса стало то, что Гордон Чайлдс назвал не совсем удачно неолитической революцией, то есть появлением земледелия и скотоводства. Вот поскольку капитализм – это глобальная система, и поскольку он построен на необратимой эксплуатации и человека, и биосферы, капитализм поставил земную цивилизацию перед угрозой биоресурсного кризиса. И вот эта проблема, так сказать, трудно разрешима в рамках капитализма. Он должен, во-первых, быть демонтирован, лишние едоки должны быть устранены.
Все территории должны быть освоены капиталом.
Это раз. Но проблема заключается в том, что, судя по целому ряду свидетельств, которые просачиваются в средства массовой информации, мир стоит на пороге геоклиматической катастрофы, очень серьезной. Ну, например, в Соединенных Штатах с 2005 года секретится вся информация по Гольфстриму. Гольфстриму и так-то оставалось лет 30 жить. Вот. А то, что произошло в Мексиканском заливе, точнее, не сам взрыв в Мексиканском заливе, а там очень интересная ситуация возникла. Корпорация BP, насколько мне известно, Так вот, корпорация BP, чтобы не платить штрафы, она там немножечко решила нахимичить в буквальном смысле этого слова. И вот в результате этих химических, так сказать, вещей Гольфстрим сейчас разбился на несколько отдельных кусочков, и никто не знает дальше, так сказать, сколько ему осталось существовать. Уход Гольфстрима будет означать очень быстро, в течение 2-3 лет, падение температуры в Северной Атлантике на 10-12 градусов. Там уже сейчас падает урожайность. Там целый ряд серьезных проблем. Иными словами, те люди, которые демонтируют сейчас капитализм, они оказались в значительно более сложной ситуации, чем те, кто демонтировал когда-то феодализм. Это тоже был демонтаж, но только не на научной основе. Они оказались в ситуации кризиса матрешки. То есть ты решаешь одну проблему, ты снял, а там еще одна проблема. Только не матрешка, а детонатор. Ты, убрал проводки, снял, а там еще одна. То есть, иными словами, западная элита, англосаксонская прежде всего, оказалась сейчас в ситуации, когда любая ошибка чревата для нее очень серьезными последствиями. При том, что западная элита – это очень, старая, мощная элита, но видно по целому ряду решений, что деградирует не только капитализм, деградирует и его верхи. А вопрос, как нам быть в этой ситуации?
Да, мы являемся огромной территорией, да. Очень сладкой мирового капитализма,
да.
Естественно.
Как говорят в американском спецназе, если ты выглядишь как еда, тебя рано или поздно съедят. В этом отношении, конечно, представьте себе, ты сел играть с гроссмейстером. Ведь что такое послесталинская советская элита? Это элита, которая постоянно проигрывала Западу. И слова Сталина о том, что вот умру, и вас, империалисты, как котят, передавят, оказались пророческими. Потому что, помимо, предательства, была, безусловно, неадекватность, нарастающая неадекватность современному миру. Действительно, западную элиту трудно переиграть в той игре, в которой финансово-информационной, в которую она привыкла играть. Это как садиться с гроссмейстером, перворазреднику играть в шахматы. Здесь нужно искать нетривиальные ходы. Ну, в качестве примера. Я не призываю ни к чему, но в качестве примера. Если ты не можешь, в серьезной ситуации выиграть шахматы, ведь всегда возможно то, что Эдуард Дабано называл lateral thinking, боковое мышление. Ну, смахни фигуры с доски, схвати доску и бей по голове. А вот это и есть,
Называется принятие решений в чрезвычайных ситуациях.
Совершенно верно. И уж ни в коем случае нельзя играть с соперником по его правилам, когда он говорит «ваши дети». Кстати, здесь Бжезинский повторяет на самом деле то, что Грамши в 20-е и 30-е годы сказал буржуазии: «мы заберем ваших детей». То есть мы проиграли Германию, Италию, но мы заберем ваших детей. Но вышло-то по-другому. Люди, которые ученики Грамши из франкфуртской школы, они оказались, сотрудниками ЦРУ, как Маркузе, ну, не в прямом смысле, а сотрудничали с РУ. Адорно писал песни для, так сказать, Битлз и создавал, так сказать, феномен Битлз, а забрали детей наоборот. И вот то, о чем сказал Бжезинский, к этому нужно отнестись серьезно. Он объясняет нашей элите, что мы заберем ваших детей, и они будут не такие, как вы, сказать, даже вы уже не такие, как советские, но они
будут просто глобальным политическим классом.
Да, они будут глобальным политическим классом. Ну, сказать, посмотрим, не споткнется ли Бжезинский. Ведь у Бжезинского есть одна слабость очень серьезная, которая его ослабляет по сравнению с Киссинджером. Киссинджер абсолютно холодный, сказать, человек, ему не важно, сказать, Китай, сегодня Китай, завтра Россия. Вот у Бжезинского есть одна слабая черта. Он ненавидит Россию, а ненависть — это очень плохой советчик. Именно поэтому, я думаю, Бжезинский не сделал такую карьеру, как Киссинджер. Ему вот эта вот славянская романтика, замешанная на ненависти к русским, она ему очень помешала.
Как этот международный кризис ударил по нашей стране? Во что он ее превратил? Что произошло в 90-х годах? И с чем мы сейчас имеем дело в нашей стране?
Я думаю, что международный кризис начал бить по нашей стране значительно раньше. И произошло следующее. Дело в том, что наша общественная мысль, ну это не удивительно, наша общественная мысль в послевоенный период перестала изучать капитализм. А в капитализме в послевоенный период произошла очень интересная вещь. Возникла новая, молодая, хищная фракция капиталистического класса, корпоратократия. То есть на смену государственному монополистическому капитализму, капиталу, пришли, так сказать, совсем другие люди. И до середины 70-х годов корпоратократия боролась внутри своих же стран за место под солнцем. Хотя уже план Маршалла в значительной степени был ориентирован на выгоду не столько государства Соединенных Штатов, сколько американских корпораций. В 53-м году произошли два переворота, которые были на руку прежде всего Соединенным Штатам как кластеру транснациональных корпораций. Это свержение правительства Мосаддыка в Иране и свержение правительства Хакоба Арбенса Гусмана в Гватемале. Затем корпоратократия начала создавать свои новые закрытые организации. Это Билдербергский клуб, это трехсторонняя комиссия, это Римский клуб. И отличие корпоратократии от государственного монополистического капитализма заключается в следующем. ГМК, госмонополистический капитализм, он вполне мог бы уживаться с Советским Союзом в рамках мировой системы. А вот корпоратократия, эта структура была глобальная, и она расползалась, так сказать, везде. И в этом плане, вот когда мы говорим, что Советский Союз сдала пятая колонна из нашей же номенклатуры, с точки зрения эмоциональной, это правильно. С точки зрения политэкономической ситуация сложнее. Дело в том, что у нас с конца 50-х годов в нашей стране начал формироваться советский сегмент корпоратократии. Это прежде всего те, кто начал, сказать, торговать активно. Ведь Советский Союз начал активно продавать нефть. Во второй половине 50-х годов. Сначала чисто по политическим причинам, потому что Гамаль Абдель-Наср убедил Хрущева, что нужно продавать нефть задешево, и тогда рухнут реакционные арабские режимы. И мы начали продавать нефть по дешевой цене. Арабских режимов реакционных рухнуло только два. 58-й год Ирак и 69-й год Ливия, как раз когда Каддафи пришел к власти. А вот с точки зрения того, как мы помогли, например, тем самым встать на ноги Японии и Германии, это работало против нас. Дело в том, что в 1955 году Япония и Западная Германия свои энергетические потребности за счет нефти удовлетворили только на 7%. Наша дешевая нефть позволила им это удовлетворять значительно, так сказать, больше.
Экономический бум Японии
совершенно,
и Германии.
Там, не только там, во-первых, американцы активно очень вкладывали в них, но, так сказать, мы тоже в этом соучаствовали. То есть это решение, оно, так сказать, бумерангом вернулась к нам. Затем продажа оружия. В результате на рубеже 60-70-х годов в Советском Союзе возник кластер интересов, связанный с тем, чтобы все более активно интегрироваться в мировой рынок, то есть возник советский сегмент корпоратократии. Его очень усилил, вот точка невозврата, это 1973-74 годы, нефтяной кризис, когда в Советский Союз пришли огромные нефтяные деньги, сказать, просто неучтенные. И здесь возник соблазн у значительной части советской номенклатуры
организовать свое потребление.
Совершенно верно. Кстати, вот сейчас помощники наших вождей, которые были очень активны в перестройку и сразу в постперестроечные годы, они пишут мемуары, и, сказать, по-видимому, они, утратив, ну, они, видимо, уже ничего не боятся, и, сказать, полагают, что все можно говорить. Мне это напоминает ситуацию из «Золотого ключика» Буратино, когда, сказать, кто-то говорит, и одна пиявка настолько насосалась крови, что начала болтать. Так вот, советники вождей рассказывают о 70-х годах, и если внимательно читать то, что они пишут, сейчас просто нужно сидеть с карандашиком и смотреть, причем одно издание отличается от другого, скажем, второе издание, там больше говорится. Уже, по-видимому, в середине 70-х годов в советской номенклатуре возник, сказать, некий блок, он был небольшой, но очень влиятельный, людей, которые поставили на интеграцию в мировую капиталистическую систему. Единственное, чего они не учли, они полагали, их туда примут на равных, а им указали место, сказать, совсем другое. Но в любом случае они стали собственниками. Этот процесс, думаю, стартовал в 70-е годы. То есть этот процесс стартовал тогда же, когда на Западе началась, сказать, вот эта перестройка, неолиберальная перестройка. И это лишний раз говорит о том, что анализировать поздний Советский Союз вне контекста мирового развития ошибочно. Горбачевщина и Ельцинщина – это наши аналоги рейгономики и тэтчеризма под определенным углом. Конечно, здесь было много-много чего другого. И номенклатура решала свои проблемы. Но решала она свои проблемы с помощью мирового рынка. А результатом решения этих проблем стало разрушение Советского Союза. Иными словами, можно сказать, что разрушение Советский Союз был одной из первых жертв глобализации. А западная верхушка убрала прежде всего экономического конкурента. Маргарет Тэтчер об этом абсолютно откровенно сказала в Хьюстоне в 91-м году осенью. Уже, так сказать, Советский Союз был практически разрушен. Она сказала буквально следующее, выступая в Институте нефти, что в 80-е годы Советский Союз не был военной угрозой для Запада, потому что у Запада был военный ответ. А вот в экономическом плане для Запада, а я хочу напомнить, что вся вторая половина 80-х годов Запад, прежде всего США, трясло так, что мало им не казалось. Мы были заняты своей перестройкой, и нас убеждали в том, какая у нас плохая ситуация. Но, между прочим, 19 октября 1987 года рухнула фондовая биржа в Нью-Йорке в один день на 508 пунктов индекса Доу-Джонса. 22,3% за один день. Гринспена, которого призвали спасать доллар, он спас доллар, но сказал, что у нас не так много времени, нас спасет только чудо. Этим чудом был Горбачев и развал Советского Союза.
Отказываясь от линейного представления о развитии и прогрессе, современное общество стремительно индивидуализируется, лишается цели, превращаясь в систему с неустойчивой логикой крутых поворотов. Коллективизм рассматривается как удел низших классов, лишенных доступа к ресурсам. Нарастающая индивидуализация становится не выбором, но судьбой, приводя к эрозии и постепенной дезинтеграции идеи гражданственности. Место поисков совместных проектов, принципов совместного сосуществования и общего блага занимает потребность обсуждать в сети интимные подробности и частную жизнь известных политиков, звезд и общественных деятелей. И никто не замечает, что изолированность – это одиночная камера для эго, отражает приговор, вынесенный всем. Ульрих Бек. Общество риска.
То есть
что произошло после развала Советского Союза? Как реанимировалась мировая капиталистическая система? То есть какие каналы реанимации? Вот.
Это отток капиталов из бывшего социалистического лагеря. Раз. И во-вторых, превращение, сказать, Китайской Народной Республики в такую, сказать, мастерскую мира, которая, сказать, шлепала просто, сказать, вот то, что Ларуш называет физической экономикой, то есть реальная экономика, это, сказать, вот Китай. Но, по-видимому, этот период, сказать, подходит к концу. Все, что можно было выкачать из России, из соцлагеря, выкачано. У Китая тоже начинают, сказать, возникать целый ряд проблем. Прежде всего, это как это ни парадоксально, главная проблема Китая – это его экономический рост, потому что Китай здесь оказывается похож на Россию начала 20 века. Если помните, в начале 20 века была масса прогнозов о том, что еще там 20 лет, еще 30 лет, и Россия будет супергигант, который всех добавит, задавит. Но это были чисто экономические прогнозы. А вот социальная структура России была хрупкая, и она не выдержала этого экономического роста. Слишком он ей сломал хребет. Совершенно верно. То же самое может произойти и с Китаем. Социальный там разрыв между богатыми и бедными, между богатыми и бедными слоями, регионами, он может не обязательно породить такую ситуацию, потому что китайская элита опытная, и она умеет решать эти проблемы. Но это серьезная проблема, не противоречие между экономическим ростом и социальными проблемами. То, что у нас произошло за 90-е нулевые годы, это очень интересная вещь. Тем более, что поскольку герои постперестройки, они ничего не стесняются, они пишут и говорят очень много, нужно просто, актировать это и анализировать. Сейчас раздолье для социологов, политологов, потому что все, наружу. В советское время, все секретилось, и нужно было, читать между строк. Сейчас не надо читать между строк. Сейчас негодяй пишет, я негодяй, у меня вот столько, я наворовал столько-то, столько-то. Очень хорошо, нужно просто актировать и заниматься, социальным анализом. Последние 20 лет наши – это процесс разложения позднекоммунистического общества. Ничего не создано. Идет процесс разложения и идет утилизация продуктов разложения. То есть поздний коммунизм оказался… Я это называю смысле? Общество. Я это называю...
Екатерин Сорокин назвал такое общество.
А я называю это по-другому. Общество каша. Дело вот в чем. Исторически на Западе было два процесса. Здесь вот я… иной терминологии, чем я сейчас скажу, я не могу это объяснить. Значит, было два процесса. Один процесс назывался первоначальное накопление капитала, а второй уже, собственно, капиталистическое. Первоначальное накопление капитала – это чистый грабеж населения. И в Европе сначала шло первоначальное накопление, а потом капиталистическое. А вот на периферии капиталистической системы, будь то Латинская Америка, Юго-Восточная Азия и Россия в 90-е нулевые годы, эти два процесса синхронны. Причем первоначальное накопление, оно не капиталистическое, оно условие, оно у нас забивает капиталистическое. В результате у нас не возникает, старое общество умерло, новое не возникает. Но вместе с новым экономическим укладом не возникает вообще организованное общество. Общество каша, где нет среднего класса, хотя нас пытаются убедить, что бюджетники – это средний класс. Ну вот его можно нарисовать, так вот бюджетник стоит.
И оттусовка тоже.
Да, вот это средний класс. То есть, иными словами, вот последние 20 лет – это очень интересная такая штука. Это самовоспроизводящееся социальное разложение. Но эти процессы не вечны. Когда-то они заканчиваются.
Вот слово «кризис» означает этимологически «разделение». Разделение, на левых и правых, на праведных и неправедных, на добрых и злых. И, может быть, вот кризис это и есть то напоминание о суде, о том разделении, последнем разделении, которое, как считает православное учение, придет к нам в последние времена. Может быть, это нам знак, и мы должны обратиться к этому кризису, как к напоминанию об этом страшном суде, который грядет.
Может быть. Но вы знаете, я это воспринимаю не с точки зрения, того, о чем говорится. Я воспринимаю это по-другому. К сожалению, кризис очень часто завершается революцией. Это означает, что старое общество зашло в такой тупик, что его может спасти только революция. Но трагедия истории заключается в том, что революцию делают нерушимый союз святых фанатиков и биологических подонков человечества, как говорил Солоневич. И чем более больным является общество, тем более кровавой, жестокой и подонистой оказывается революция. Не надо никаких иллюзий питать по поводу того, чем была, французская революция или наша революция, которая, продлилась все, 20-е годы. Наше общество является настолько больным, что если у нас произойдет революция, то здесь мало никому не покажется. А с другой стороны, трудно сказать, как из того социального тупика, в котором мы оказались, выйти иным путем. То есть здесь такая загадка для, правящего слоя. Сумеет наш правящий слой выскочить из исторической ловушки без крови? Если выскочит, то тогда, так сказать, аплодисменты. Но, так сказать, для оптимизма у нас не очень много оснований.
Ну вот на этой ноте нам придется закончить нашу передачу. Наше время подошло к концу. Спасибо вам за участие, спасибо за блистательный рассказ. Приглашаю вас принять участие
спасибо.
В следующих передачах.
Спасибо.
Всего доброго. Вы смотрели программу «Философские чтения» на православном телеканале «Спас».